стоит маленькая деревянная избушка. В этой избушке живет миловидная добродушная женщина, которая и путнику дорогу укажет, и мимоезжему витязю полезный совет даст, и расстроенную девушку успокоит. А уж если с подругами объединиться, то выручит местного князя, призовет к порядку лешего, а Кощею Бессмертному ей вообще лучше не перечить. Чревато это — спорить с лесной волшебницей, даже если она — его собственная жена. Ольга Богатикова. В темном-темном лесу. Глава первая. С вас 849 рублей 60 копеек. Платить будете картой или наличными? Наличными. Я отсчитала положенную сумму и протянула ее кассиру. Вот ваш чек. Спасибо за покупку. Спасибо и вам. Я подхватила корзину с продуктами и перенесла ее на упаковочный столик. Так, 8 плиток шоколада, 7 пакетиков маршмеллоу, мешочек кофейных зерен, коробка засахаренного мармелада и 2 бутылки сладкой газировки. Вроде бы ничего не забыла. Бросила взгляд на наручные часы. 19:56. Пора домой. Пафнутий, наверное, меня заждался. Я переложила покупки в пакет майку и вышла из магазина на улицу. На город опускались сумерки. Небо потемнело, облака приобрели багровый оттенок. Еще было светло, однако кое-где уже зажигались уличные фонари. «Позвольте вам помочь». Я обернулась и встретилась взглядом с высоким незнакомым мужчиной. Он стоял возле магазинного крыльца и, судя по всему, нарочно меня поджидал. Кажется, я даже видела его среди полок в торговом зале. «Спасибо», — вежливо улыбнулась ему. «Мой пакет не тяжелый, и я легко донесу его до дома сама. Конечно, мои покупки были не настолько ценными, чтобы бояться за их сохранность, однако доверять сумку незнакомому человеку не хотелось. К тому же все находящиеся в ней сладости предназначались не мне. Я отвернулась и пошла вперед по тротуару. Извините мою настойчивость. Мужчина быстро меня нагнал и зашагал рядом. Я просто хочу с вами познакомиться». «Зачем?» — спросила, с интересом его рассматривая. «Этот человек выглядел моим ровесником. На вид я отдала бы ему не больше 45 лет. У него были добрые карие глаза, волевой подбородок и мягкая линия губ. Я часто вижу вас в городе, на улицах, в парках, в магазинах, в выставочном зале. Вы всегда гуляете одна. Я тоже один. Вот мне и подумалось. Может быть, нам стоит прогуляться вместе?» «Как это мило и непосредственно». Я снова улыбнулась и протянула ему свой пакет. Он принял его из моих рук, улыбнулся в ответ. «Меня зовут Дмитрий. Гликерия. Можно просто Лика». Он удивленно приподнял бровь. «Очень приятно, Лика». «Взаимно. Вы сейчас направляетесь домой?» «Да». «Могу я вас проводить?» «Разве что до автобусной остановки», — усмехнулась я. «Я живу на самой окраине. Идти туда пешком далековато». «Хорошо», — покладисто кивнул Дмитрий. «Ваш муж не будет против того, что вы находитесь в моей компании?» «Не будет. Мы давно живем раздельно». На губах моего спутника мелькнула быстрая улыбка. «А дети у вас есть?» «Есть. Но мой ребенок уже взрослый и тоже живет отдельно». «А у вас есть наследники?» Дмитрий покачал головой. «К сожалению, нет. Жены, к слову, тоже нет. Вы в разводе?» «Я вдовец». «О, моя супруга умерла давно», — продолжил он. «Больше 8 лет назад. Почему же вы не женились вновь?» «Так получилось. Я с головой погрузился в свою работу, а потом никак не мог вынырнуть обратно». «Кем же вы работаете?» «Я...» Дмитрий почему-то замялся. «Я нахожусь на государственной службе. Наверное, это очень увлекательно». «Весьма», — усмехнулся новый знакомый. «А чем занимаетесь вы, Лика?» «Вопрос, конечно, интересный». «Моя работа...» «Связано с пограничной службой», — тщательно подбирая слова, ответила ему. «И немного с лесным хозяйством». «Ого!» — снова удивился Дмитрий. «Это как?» «А вот так. Если вы не против, вдаваться в подробности я не буду. Это очень долго и нудно». «Как скажете». «Так значит, вы живете одна?» «Ну почему же?» «У меня есть Пафнутий, мой кот. Вряд ли домашний зверь может стать хорошей компанией для красивой интересной женщины». «Ошибаетесь», — улыбнулась я. «Он у меня мужчина характерный и волевой, даром что мохнатый». Дмитрий пожал плечами. Мы свернули влево и уже через пару минут подошли к автобусной остановке. «Давайте встретимся еще», — предложил мне мой спутник. «А стоит?» — серьезно поинтересовалась я. «Стоит», — уверенно ответил он. «Впрочем, если я вам неприятен...» «Вы мне приятны, но я понятия не имею, когда мы сможем увидеться снова. Сегодня ночью я уезжаю из города и вернусь только через несколько недель. Ничего страшного, я вас подожду». «Зачем вам это надо, Дмитрий?» «Затем, что вы мне нравитесь». Он придвинулся ко мне почти вплотную. «Я долго наблюдал за вами на улицах. Вы такая необыкновенная, воздушная, сказочная». «Хм. И что мне на это ответить?» Отвечать, впрочем, не пришлось. К остановке подъехал автобус. «Спасибо за помощь. Я забрала у Дмитрия свой пакет. Всего доброго. Я буду вас ждать», — серьезно сказал мужчина. А потом наклонился и поцеловал мою руку. «Столько, сколько нужно». Я поднялась в автобусный салон, заняла место у окна. Дмитрий увидел меня через стекло и помахал рукой. Я помахала в ответ. Автобус мягко тронулся с места и неторопливо поехал вперед. «Сказочное, значит, воздушное. Ну-ну». Комплименты отвесил, а ни номера телефона, ни адреса не спросил. Как интересно он собирается встретиться, если не знает, где меня можно найти. Впрочем, это даже к лучшему. Пообщаться с Дмитрием было приятно, однако ухажёры мне ни к чему. Я вышла на нужной остановке, когда на улице почти совсем стемнело. Фонари светили через один, поэтому пришлось прибавить шаг. Бродить в потемках совершенно не хотелось. Я быстро миновала ряд старых трехэтажных домов и два закрытых продуктовых магазина. Потом прошла мимо трансформаторной будки и вступила на широкую утоптанную тропинку, ведущую в лес. Что ж, до дома теперь рукой подать. Решительно углубилась в чащу и спустя 10 минут остановилась у двух старых осин, стоявших так близко друг к другу, что их кроны соприкасались, образуя ровную природную арку. Быстро огляделась по сторонам. Убедившись, что поблизости никого нет, звонко щелкнула пальцами. Пространство между осинами тут же подернулось рябью и заискрилось мягким голубоватым светом. Пара шагов, и светящаяся арка осталась позади, а прямо передо мной встали вековые дубы совсем другого, дремучего леса. Дождавшись, когда последние искры портала растворятся в воздухе, уверенно и неторопливо направилась по тропинке дальше. В какой-то момент деревья расступились в стороны, и я вышла на широкую поляну, посреди которой обнаружился небольшой деревянный домик, стоявший на двух широких столбах. Из его окон лился уютный желтоватый свет. Я трижды хлопнула в ладоши. Столбы, как по команде, ушли в землю, и дом мягко опустился вниз. Сразу после этого открылась дверь, и на крыльцо вышел большой черный кот.
«Нагулялась, Афанасьевна?» — добродушно поинтересовался он. «Заходи, я уж и самовар поставил». Пока Пафнутий суетился возле печи, разогревая мне на ужин гречневую кашу, я отправилась в свою комнатку, чтобы переодеться. И на мирное васильковое платье и белые босоножки на тонком каблучке отправились в сундук, а вместо них я неторопливо облачилась в другую, более привычную здесь одежду. Длинную рубашку с тонкой красной вышивкой по рукавам и плотную однотонную панёву с витым гашником. «Пафнуша, кто-нибудь приходил, пока меня не было?» «Устинья забегала», — откликнулся мохнатый помощник. «А больше никто».
Я расчесала волосы и по привычке быстро заплела их в две толстые косы, которые затем уложила вокруг головы. Вроде все. Если на порог явятся поздние гости, шокировать их своим внешним видом я уже не должна.
«Где ты там?» — недовольно крикнул Пафнутий. «Каша опять остынет».
Сунула ноги в домашние войлочные тапки и поспешила за стол. «Что Устья хотела?» — спросила у кота, накладывая себе в тарелку из большого чугунного горшка ароматной гречки.
«Сказала?»
«Нет», — качнул тот большой усатой мордой. «Но догадаться не мудрено. Поболтать, небось, да посплетничать. Эта лисавка к тебе за другим не ходит».
Я пожала плечами.
«Еще павлиниха прилетала», —
продолжил Пафнутий. «Жар птица, что ли?»
«Она проклятая. Опять от Берендея утекла. Так я ее поймал и лешему передал, чтоб, значит, владельцу вернуть».
«Много перьев из ее хвоста выдернул?» — хитро поинтересовалась я.
«3»,
— довольно ответил кот.
«А что, Фанасина, с нее не убудет. Она себе новое отрастит. А мы свечи да масло сэкономим».
«Запасливый мой. Наверняка нарочно пшеницу на поляне рассыпал. Поджидал, пока жар птица снова на волю вырвется и в лес прилетит».
«Ты-то как погуляла? Без происшествий?»
«Почти», — улыбнулась я. «Сходила в кино, побродила в парке, девочкам сладости купила».
«Кофе тоже девочкам?»
«Нет, кофе для меня. И не надо делать такую зверскую морду. Да, я его люблю, поэтому покупаю и пью. Некоторые, между прочим, у забора валериану выращивают. А я, заметь, делаю вид, что этого не вижу».
«Валериана комаров отпугивает», — насупился Пафнутий.
«Комаров. Ага, в лесу-то». А когда я собралась идти домой, ко мне подошел знакомиться интересный мужчина, — продолжала я.
«Что за мужчина?»
«Местный. Дмитрием зовут. Проводил до автобусной остановки, предложил встретиться еще.
«Надеюсь, ты послала его куда подальше?»
«Зачем? Он приятный, вежливый, очень симпатичный. К тому же не факт, что мы с ним увидимся снова. Когда-то я опять на землю отправлюсь».
«Лика, ты замужем?»
«Фактически это не так».
«И что? По закону ты принадлежишь своему мужу».
«Не надо про мужа», — поморщилась я.
«Думаешь, он без меня монашескую жизнь ведет, на девок не смотрит и спит в холодной постели?»
«Это я в лесу живу, да комаров кормлю, а у него все удовольствия под боком. Мне, может, тоже иногда хочется себя красивой и желанной чувствовать».
«Что ты красивая, и в зеркале прекрасно видно. Вон волосы какие густые и блестящие, ресницы пушистые и фигурка точёная. Это в твоем-то возрасте».
«Ну, спасибо. Откомплиментил так откомплиментил.
А желанной ты себя каждый день чувствуешь. Тебя тут все желают. И лесовики, и водяницы, и оборотни, и путники. Не дом, а проходной двор. Вон, смотри, еще один такой желанный топает».
Я повернулась к окну и увидела в темноте человеческий силуэт, который уверенно шел на свет от окон моей избушки.
«Ходят и ходят», — проворчал Пафнутий. «Поужинать спокойно не дадут.
Может, мимо пройдет?» Но гость мимо не прошел. Наоборот, приблизился к дому и нерешительно остановился у крыльца. При ближайшем рассмотрении он оказался молодым, рыжеволосым парнем. Судя по босым ногам и простой одежде, родом парень был из деревни, а судя по слою пыли на штанах и несвежему виду рубахи, проделал долгий путь. Постояв пару мгновений у крыльца, визитер поднялся по его ступенькам и осторожно постучал в дверь.
«Пойду баню, что ли, истоплю», — со вздохом сказал Пафнутий.
«Зачем?
Ты его видела?
Он же грязный, как соседская кикимора. А ты его, небось, за стол пригласишь и ночевать оставишь». Оставлю, конечно. Вот. Не хватало еще, чтобы он мебель запачкал и на полу наследил. С этими словами кот юркнул в окно, а я пошла открывать дверь. При виде меня в глазах парня мелькнуло облегчение, а на губах появилась улыбка. «Здорово будь, хозяюшка», — приветливо сказал гость. «Пусти странника отдохнуть. А ты кто таков будешь, добрый молодец?» — спросила я, одновременно рассматривая его магическим зрением. «Собственно, можно было и не спрашивать. Обычный юноша, на магию нет и намека, на злые помыслы тоже». «Никитка я», — ответил парень. «Плотников сын, из Речевки». «Ну, проходи, Никитка из Речевки». Я посторонилась, пропуская его в дом. «Как вас величать, хозяюшка?» «Гликерии Афанасьевной». Мы прошли через сени и вместе вошли в горницу. При виде стоявшего на столе чугунка с кашей глаза гостя заблестели, как звезды. «Голоден ты, Никитка?» «Голоден, Гликерия Афанасьевна. С утра маковой росинки во рту не было. Весь день по лесу плутал. Тогда садись за стол и угощайся». Парень тут же уселся на табурет и принялся орудовать ложкой. Он ел так, будто его молодой организм голодал не день, а целую неделю. Поэтому совсем скоро в горшке стало пусто и чисто. «Как же ты оказался в этом лесу?» — спросила я, наливая гостю кружку с горячим травяным чаем. «Люди сюда просто так не ходят». «Так я и не ради забавы пришел», — вздохнул парень. «Мне, хозяюшка, волшебное зеркальце нужно». «Волшебное?» — удивилась я. «А зачем?» «Марфуше подарить, дочке старосты нашего. А ей оно для чего?» Парень вздохнул снова. «Чтоб на красу свою вечно любоваться. Я, Гликерия Афанасьевна, дюжик крепко Марфушу люблю. Хороша она, как цветочек весенний. Ухажеров вокруг нее полчища. Сваты каждый месяц приезжают, а Марфуша фыркает и всем дает отворот-поворот. Говорит, замуж только за того пойдет, кто ей особенный подарок преподнесет. Зеркальце чудесное, в котором бы она всегда была такой, какая есть, молодой и прекрасной». «Никита», — мягко сказала я, — «а как Марфа относится конкретно к тебе? Люб ли ты ей?» «Куда там?» Махнул рукой парень. «Я ж плотник, плотников сын, да и рожей не шибко уродился. Марфуша меня в упор не замечает. Я потому и подумал, достану зеркальце. Тогда-то она меня и заметит, и полюбит». «Да, давно у меня не было таких наивных гостей. Вот что делает с людьми отсутствие образования. Знаешь, Никита, думается мне, зря ты в такой дальний путь отправился».
«Почему?»
«Неужто этого зеркала на свете нету?» «Ну отчего же? На свете существует много всяких артефактов, в том числе волшебных стекол, линз и зеркал. Только есть ли смысл ноги из-за них бить? Судя по твоему рассказу, старостина дочка к тебе абсолютно равнодушна. Поверь, ни одна магическая вещь не способна превратить безразличие в любовь. Для того, чтобы любовь возникла, вещи вовсе не нужны. Ни волшебные, ни простые. Допустим, найдешь ты это чудесное зеркало, подаришь его Марфе. Допустим, даже женишься на ней. А что дальше? Хорошо ли будет жить с женщиной, которой ты постыл и которая при других обстоятельствах никогда бы замуж за тебя не вышла? Жениться, Никита, нужно по любви, причем любить в идеале должны оба, ну или хотя бы друг друга уважать. Сомневаюсь, что Марфа из-за подарка, даже такого дорогого, сразу поменяет к тебе свое отношение. Парень смотрел на меня глазами побитой собаки и при этом казался еще моложе, чем был на самом деле. «Вот и маменька так же говорит», — пробормотал он. «Что же мне теперь делать? Я так ее люблю». «Возвращайся домой», — сказала я, «и попробуй заслужить Марфушу на расположение как-нибудь иначе.